Сейчас вот отказался ехать на новый торгово-промышленный съезд в Петрограде. Собираются мародеры тыла. Надо основательно обсудить. С мародерами и рвачами нам не по пути. Тут и толковать нечего. Но с правительством... 6 недель назад мы дали им беспринудительное подчинение, полное доверие, поддержку, заем, ограничение прибыли. А взамен получили развал, приказы без ума или никаких. Ну что же вы, ведите, спасайте, вы же правительство. Без хозяина нигде никакое дело не пойдет. Или опять нам в оппозицию, или спасать Россию помимо правительства, так кому ж это по силам? Не по силе и наших денег. Куда же это все раскачивается? Если не рухнуть, а если рухнет, то что уцелеет от всего твоего могущества? Все в тлен. А как же тогда жить? По-русски, конечно, и так. Засвистит судьба соловьем-разбойником. Погибать так и погибать. А сын, дочь, жена... Всегда, сколько помнил, жил Польщиков с ощущением своей силы. Силы тела, силы соображения, знаний и силы денег. И вдруг вот посреди расцвета застигнут ощущением, что сила утекает из него. Пока еще не мускульная, не кровяная, только имущественная, но за хаосом в его имуществе, пароходах и конезаводстве порушится и вся остальная, и не удержишь. Сперва намечал ехать в Петроград на этот съезд, отдыхал душой, что Зореньку повидает, а теперь нет. Даже в эти горькие недели нашел время, написал ей 2 письма. Другая бы пора, взял бы ее на Волгу, да вывел бы на палубу хозяйкой своего лучшего корабля, самодержца, да пришлось переименовать. Но началась такая подвижка всего, уже ощущал Польщиков недохват силы. На все стал не хозяин своей жизни. Тряска пойдет, и эту девочку тоже он не удержит. Глава 110. Революционному деятелю надо быть крайне и стремительно подвижным, чтобы повсюду успеть. От этого могут зависеть важные части революционной ситуации или даже вся она целиком. Именно такую подвижность во всем участвовать самому проявлял от первого дня революции и множество раз с тех пор Николай Дмитриевич Соколов, отчего и был любимец ИК, и любим советскими массами. И всюду звали его выступить, объяснить, направить. «Роковой человек!» — звали его в шутку. Однако по игре революционной случайности он так и не занял никакого определенного видного поста, лишь оставался всеобщим соединительным звеном. И его посылали, а то он мчался и сам, на всякое прорывное место. Всегда первому узнавать сенсацию — и принести ее тем, кто в ней нуждается, был его девиз. И это он помог направить работу чрезвычайной следственной комиссии. И это он на совещании советов должен был делать важнейший доклад об организации революционных сил. Но совещание затянулось. Ничто не помещалось. И он только выступил по поводу поправок к готовой резолюции без доклада. Вероятно, именно из-за своей неуловимой подвижности он сперва не состоял ни в какой конкретной комиссии ИК. И только вот в середине апреля ИК сформировал специальную законодательную комиссию в составе одного Соколова. Он и стал комиссия. Ну да он же был и первый юрист в ИК. Но нужно ли было проверить военную комиссию? Выяснить организацию транспортного дела, войти в правительственную комиссию морского судоустройства или принимать в Таврическом бесчисленные военные депутации и делегации. И на все это был незаменимый Соколов. Кажется, никак невозможно успеть, даже и в автомобиле. У некоторых членов ИК появились прикрепленные к ним автомобили. У Соколова не было. Тогда он взял себе реквизированное придворное ландо с массивными вензелями и коронами на дверцах. Их и не оторвать легко, и не надо. С парой кровных вороных, прекрасно съезженных нога в ногу, и осанистым седобородым кучером на высоких козлах. И так ездил по Петрограду, особенно не минуя Невского, любя глазеть вдоль Невского, откинутый в сиденье и в сиреневых лайковых перчатках сам. В дни апрельского кризиса, когда исполком в отсутствии Соколова назначил 7 диктаторов, он, прочтя постановление, уверен был, что и он один из 7 диктаторов, что это просто опечатка, какой-то Скалов, такого нету в ИК. Нет, оказался какой-то солдат. Сейчас он мечтал, Керенский твердо обещал, в скором времени стать сенатором, высшая ступень для юриста. Не было границ политическим интересам Соколова. Копошились ли 2 месяца с рождением Совета крестьянских депутатов, Соколов не оставлял вниманием их трудную проблему и как мог мирил соперничающих инициаторов. И те, и другие хотели помочь беспомощному крестьянству в непомерном труде создания своих советов, рассеянных по лику России, но соревнование было. Кто же именно возглавит? В середине апреля собрали примирительную конференцию, а руководство захватили эсеры из СРД. Затевали теперь и международную социалистическую конференцию в Стокгольме для установления всеобщего мира. Соколов просто измучивался, что он оттеснен от ее организации. Уж куда там поездка в Стокгольм? Он страстно завидовал Скобелеву, который в ИК возглавил отдел международных сношений. Все великое интернациональное дело теперь плыло через его руки. А редко в ком было такое цветение интернационала, как в груди Соколова. Правда, не знал иностранных языков, но ловил каждую встречу с приехавшими Тома, Кашеном, Брантингом, Борбьергом. Хоть поприсутствовать, а то через переводчика задать и вопрос. А делегации с фронта все ехали, от армии, от дивизии, от полков, от маленьких частей, кто как пошлет, и все наваливались на Соколова да на Стеклова. Скажите ясно, мы воюем или не воюем? За что мы должны в окопах сидеть? И нельзя отказаться, это важнейший стык политики. Теснее сплавить их с рабочим классом и вбить клин между солдатами и офицерами, между трудящимися и буржуазией. А когда делегации сгущается слишком много, они начинают в Таврическом заседать. Образуется из них конференция. Так начали позавчера, и пошел к ним объясняться, кто же опять незаменимый Соколов. А для ответов нужен не только высокий уровень революционного сознания, но и простая находчивость. Допустимо ли братание с немцами? Какие меры принимаются против дезертиров? Нельзя подорвать интернационал и революцию, но нельзя поссориться и с солдатами. Тут балансируй. А какие меры контроля Совет проводит над высшим командным составом? Пока слабые. Но вот скоро посылаем комиссаров. И вдруг вопрос, это после петроградских волнений. А что это такая за Красная гвардия? И почему ее не разоружают? Гвардия должна быть на фронте, а не здесь. И многим солдатам из гарнизона не хватает винтовок, так пусть им передадут. И Соколов, как наитием, сразу нашелся и ответил. Блестяще. Каждый свободный гражданин имеет право носить оружие. Так и Красная гвардия. Здесь нет ничего опасного. Это только Старый режим боялся вооруженного народа. Рабочие заработали себе эти винтовки в дни революции, и отнять их теперь было бы оскорблением пролетариата. И отклонили вопрос. Это было позавчера. Но Соколов на этом не успокоился. Нельзя оставлять в армейской массе непроясненные пятна. И узнал, кто задавал вопрос из 8-й армии. И провел с ними отдельную работу. И сегодня, а совещание теперь шло каждый день, не закрываясь, тот же самый выступил и сказал. Буржуазная печать истолковала мой вопрос о Красной гвардии как протест против вооружения рабочих. А мы просто хотели выяснить, какова численность, из кого состоит. Я извиняюсь перед собранием, что неосведомленность меня и моих товарищей заставила задать этот вопрос. Да, рабочие, вышедшие в февральские дни безоружными против 3000 протопоповских пулеметов, завоевали себе право на оружие. Революционный пролетариат пусть стоит на страже свободы. Знал Соколов, что Ленин будет доволен. Соколов и сам был большевиком до самой войны, а потом стал вне фракций. Большевики обвиняли его, что он погряз в трясине меньшевизма. Но это неправда. Он независимый. Что он ушел в лагерь социал-патриотов. И тоже неправда. Соколов был даже очень против войны. И справа его числили неисправимым пораженцем. Но с войной надо балансировать осторожно. Вот, например, как ни странно, а исполнительный комитет после апрельских бурных дней алогично сдвинулся в защиту продолжения войны, и фронтовые делегаты разно говорили. И приходится разъяснять им, что мир нельзя заключать в несколько дней. С большевиками Соколов старался никак не рвать. Держал при себе помощником Меча Козловского, совсем ленинского человека, и Шляпникова поддерживал в ВК не раз. Шляпников прошлой осенью мнился фигурой, но с ленинским приездом оказался дутой величиной, оттеснен совсем. В апреле, при нападках на Ленина, при опасности ему, Соколов всегда голосовал за него. Совещание фронтовых делегаций шло отлично. Приезжал охотно Некрасов. Сегодня выступал Шингарев. Теперь вызывали Гучкова и Милюкова, а те упирались, не шли, то больны, то заняты. Больны? Хорошо, мы не будем разъезжаться, хотя и кончился срок наших полномочий. Тряхнем министров, это по-пролетарски. После апрельских убийств постановил ЦК образовать собственную следственную комиссию и вести расследование независимо от правительственной. Как первый юрист, туда вошел, конечно, и Соколов, и понимал, что и тут сослужат большевикам. Среди 7 членов, правда, было 5 меньшевиков — Венгеров, Гальперин, Фрумкин, Крахмаль и Авилов. Другой не большевик. Но они не решатся вредить. А Авилов даже дал выгодные показания в прессе. А 7-й — большевик Красиков, союзник. Но так необъятны силы Соколова, в любой момент готов и еще в какую комиссию. И вот нашлась еще такая. Избрать 4 комиссаров для постоянного контроля над главнокомандующим Петроградским военным округом. И Соколов попал туда. Но вошел и поручик Станкевич. Этот не наша кость, с этим будет трудно. Но и Корнилов, темный, хитрый генерал, за апрельские дни прижат неплохо, почти отняли у него распоряжение войсками. Дожать его еще. Ой, много-много забот у Николая Соколова. А хочется стать сенатором. Глава 111. Петроградские газеты начинали уже травить ожидаемый в Ставке офицерский съезд. Не должно быть 2 офицерских съездов, достаточно 1 петроградского. Они оба и назначены были на 7 мая в один день. Но Петроградский съезд проступал как липа, с численным превосходством тыловых военных чиновников, и даже объявили, допускается, чтоб офицеры выбирали от себя на съезд депутата-солдата. Еще что выдумайте? И порядок дня там ожидался политический, и чуть ли не сливаться с советом рабочих депутатов. Но почему же в Ставке не могут собраться делегаты от 100 000 боевых офицеров действующей армии и решить, что надо для блага Родины? Воротынцев выступит непременно. Хотя речей и так уж чересчур. Повернуть события может только сила, а съезд офицеров, изолированных, затравленных, разве может стать такой силой? Но что сумеешь высказать всем тем, если вот одного близкого Сергея Маркова из глазу на глаз никак не убедить? Я согласен, Сергей Леонидович, выйти из войны одним это некрасиво, это будет даже позорное пятно перед Европой. Но эти пятна в истории не навечно. И не такое забывалось. А что делать, если мы к этому уже все равно скатились? Мы в пропасти уже летим. Но союзники не только морально этого не простят. Они нас реально накажут. Прервут нам кредиты и техническое снабжение. Так мы и в войну от них немного получали. А нам и давно пора стоять на своих ногах и на своих деньгах. Да прежде всего интернируют наши бригады во Франции. Тоже не навек. Поддержат, потом отпустят. А нечего было их туда и посылать. А если прямо пошлют на нас войска? Не раздвоится им. А как пошлют? Через Архангельск? Через Владивосток. Японцев и китайцев. Это вилами писано. А мы тут погибаем страшней и быстрей. Марков уже прежде отвергал по-главному, но быстрый, сметливый, вот невольно втягивался в обсуждение, покручивал генштабистский серебряный аксельбант на груди. Ну, а если немец пойдет на нас, оставленных по всему фронту? Вы же видите, вот не идет. Хотя нас сейчас только толкни, мы и покатимся. Да Германия как рада будет освободиться от Восточного фронта. И бросят все силы на Запад. И тем непростительней нам перед союзниками. Ничего, у них теперь Америка. Ну, разберем варианты. Все больше втягивался Марков. Если союзники победят Германию без нас, они же нам все равно не простят. Воевать против нас после войны не будут, их общество откажется. А если благодаря нашему выходу, наоборот, Германия победит союзников, то как она потом на нас обернется? Какое иго нам навяжет? В рабов превратит? Германии победить Антанту с Америкой за год не успеет, а потом будет поздно, не выдержит, истощится. А мы за то время, может, уже оправимся, укрепимся, не такая будет армия, не такой тыл. Да хуже сегодняшнего. С нами ничего не может быть. Продолжать войну при сегодняшнем развале мы теряем себя уже наверняка и полностью. Россию как таковую. Сейчас нам платить... Настаивал, переклонился к Маркову. «Самим существованием России разве вы не видите? Нет, всякий выход лучше. Есть поговорка. Соломенный мир лучше железной драки». Запомнил от того вагонного спутника донца. «Но не для офицера», — жестко видел Марков. «Не можем мы. Не можем никак выйти из войны без огромных потерь. А народ, совершающий революцию, всегда страдает, это неизбежно. Конечно, государь мог выйти из войны без малейшей потери земли и без выплаты репараций, а сегодня У нас нет такой сильной власти, чтобы выйти благополучно. А выйти необходимо. Марков отрывисто расхаживал по кабинету, снова садился в свое кресло, запрокинувшись, думал. Его густые, стриженные бобриком волосы не колебались при том никак. Недовоеванная война — это что? Это значит, через несколько лет снова война, значит, с порога новая гонка вооруженных сил.